Тем временем карета, не уменьшая скорости, летела к концу перегона. Луна, как и предсказывал мистер Уордль, скоро зашла. Тяжелые темные гряды облаков, постепенно затягивая небо, слились над головой в сплошную темную массу, и крупные дождевые капли, барабанившие в окна кареты, казалось, возвещали путникам приближение ненастной ночи. Ветер, дувший им прямо в лицо, яростно проносился вдоль узкой дороги и уныло завывал, раскачивая окаймлявшие ее деревья. Мистер Пиквик запахнул пальто, примостился поудобнее в углу кареты и заснул крепким сном, от которого очнулся, когда экипаж остановился, зазвенел колокольчик конюха и раздался громкий крик «Лошадей! Живо!». Но здесь снова произошла задержка. Форейтеры спали таким подозрительно крепким сном, что понадобилось 5 минут на каждого, чтобы разбудить их. Конюх затерял ключ от конюшни, а когда его, наконец, нашли, два заспанных помощника перепутали упряжь, и пришлось заново перепрягать лошадей. Будь мистер Пиквик здесь один, эти многочисленные препятствия заставили бы его немедленно прекратить погоню. Но не так-то легко было устрашить старого Уордля. Он с такой энергией взялся за дело, одного угощая толчком, другого пинком, тут застегивая пряжку, там подтягивая цепь, что карета была готова значительно раньше, чем можно было надеяться при наличии стольких затруднений. Они продолжали путь, и, разумеется, перспективы были отнюдь неутешительны. До станции оставалось 15 миль. Ночь была темная, ветер сильный, дождь лил потоками. Невозможно было с достаточной быстротой подвигаться вперед, одолевая столько препятствий. Был уже час ночи. Чтобы добраться до станции, понадобилось почти 2 часа. Но здесь выяснилось одно обстоятельство, которое вновь пробудило надежду и воскресило бодрость.
— Когда приехала эта карета? — закричал старик Ордль, выскакивая из своего экипажа и указывая на облепленную жидкой грязью карету, стоявшую во дворе.
— 15 минут не прошло, сэр, — ответил конюх, которому был задан этот вопрос.
— Леди и джентльмен!
— задыхаясь от нетерпения, спросил мистер Ордль.
— Да, сэр.
«Высокий джентльмен во фраке, длинноногий, худой?»
«Совершенно верно, сэр».
«Пожилая леди, худое лицо, костлявое, да?»
«Совершенно верно, сэр».
«Ей-богу, это наша парочка, Пиквик!» — воскликнул пожилой джентльмен.
«Они бы раньше здесь были, да у них постромки порвались».
«Они!» — заявил Ордль. «Клянусь Юпитером, они! Живо, карету и четверку! Мы их догоним еще до следующей станции! Ребята, каждому по гинее! Живей! Пошевеливайтесь, молодцы!»
Выкрикивая такие увещания, пожилой джентльмен метался по двору, суетился и пребывал в таком возбуждении, что оно передалось и мистеру Пиквику. И, заразившись им, сей джентльмен бросился помочь запрягавшим в сложных манипуляциях со сбруей и запутался между лошадьми и колесами экипажа, твердо веря, что этим он может существенно ускорить приготовление к дальнейшему путешествию.
«Влезайте, влезайте!» — кричал старик Ордль, забираясь в карету, поднимая подножку и захлопывая за собой дверцу. «Торопитесь! Скорее!»
И не успел мистер Пиквик сообразить, в чем дело, как почувствовал, что рывок пожилого джентльмена с одной стороны и толчок конюха с другой вбросили его в противоположную дверцу, и они снова помчались.
«Ну уж теперь-то мы не стоим на одном месте!» — возликовал пожилой джентльмен.
Они в самом деле не стояли на одном месте, о чем мог засвидетельствовать мистер Пиквик, ежеминутно наталкивавшийся то на твердую стенку кареты, то на своего соседа.
«Держитесь!» — посоветовал дородный старик, когда мистер Пиквик, нырнув, уткнулся головой в его широкую грудь.
«Никогда еще не испытывал я такой встряски», — сообщил мистер Пиквик.
«Не беда», — отозвался спутник. «Скоро это закончится. Держитесь крепче!»
Мистер Пиквик постарался устроиться поплотнее в своем углу. Карета неслась еще быстрее. Они проехали таким образом около 3 миль, как вдруг мистер Ордль, через каждые 2-3 минуты высовывавшийся из окна, повернул к Пиквику забрызганное грязью лицо и, задыхаясь от волнения, воскликнул: «Вот они!» Мистер Пиквик высунул голову из своего окна. Да, впереди, на небольшом расстоянии от них, мчалась галопом 4 лошадей, запряженных в карету.
«Вперед! Вперед!» — завопил пожилой джентльмен. «Каждому по 2 гинеи, ребята! Не упустите их! Догоняйте! Догоняйте!»
Лошади первой кареты пустились во весь опор, а лошади мистера Уордля мчались за ними бешеным галопом.
«Я вижу его голову!» — рассвирепев воскликнул старик. «Черт меня возьми! Я вижу его голову!»
«И я вижу!» — подтвердил мистер Пиквик. «Это он!»
Мистер Пиквик не ошибся. В окне кареты ясно видна была физиономия мистера Джингля, сплошь покрытая летевшей с колес грязью, а рука его, которую он неистово размахивал, обращаясь к форейтерам, призывала их напрячь все силы. Возбуждение дошло до предела. Поля, деревья и изгороди проносились мимо, словно подхваченные вихрем. С такой быстротой летели лошади. Они почти поравнялись с первой каретой. Даже стук колес не мог заглушить голос Джингля, понукавшего форейтеров. Старый мистер Уордль кипятился от ярости и нетерпения. Он десятки раз выкрикивал «Мошенник и негодяй!», сжимал кулаки и выразительно грозил ими объекту своего негодования. Но мистер Джингль отвечал только презрительной улыбкой, а на угрозу отозвался ликующим возгласом, когда его лошади в ответ на усиленное вмешательство хлыста и шпор развили еще большую скорость и опередили преследователей. Мистер Пиквик только что втянул голову в карету, а мистер Уордль, устав кричать, последовал его примеру, как вдруг страшный толчок швырнул обоих к передней стенке экипажа. Сотрясение, громкий треск, колесо отлетело, и карета опрокинулась. После нескольких секунд смятения и растерянности, когда лошади рвались вперед, сыпали стекла, и больше ничего нельзя было разобрать, мистер Пиквик почувствовал, что его энергично вытаскивают из разбитой кареты, и как только он встал на ноги и сбросил с головы завернувшиеся полы пальто, которые препятствовали пользоваться очками, ему открылись во всей полноте размеры постигшего их несчастья. Старый мистер Уордль без шляпы в изорванном костюме стоял около него, а у их ног валялись обломки кареты. Форейтеры успели перерезать постромки и стояли теперь возле своих лошадей, облепленные грязью и взлохмаченные от бешеной езды. Впереди, ярдах в ста, виднелась другая карета. Она остановилась, когда раздался треск. Форейтеры, ухмыляясь во весь рот, взирали на противников со своих седел, а мистер Джингль с явным удовольствием созерцал картину крушения из окна кареты. Загорался день, и в серых лучах рассвета можно было разглядеть все подробности.
«Эй, вы!» — крикнул бесстыжий Джингль. «Никто и не пострадал! Пожилые джентльмены, немалый вес, опасное предприятие, весьма!»
«Негодяй!» — заревел Уордль.
«Ха-ха!» — ответил Джингль, затем многозначительно подмигивая и указывая большим пальцем внутрь кареты, добавил. «Послушайте, она прекрасно себя чувствует. Шлет поклон, просит, чтобы вы себя не утруждали. Поцелуйте Таппи. Не хотите ли влезть на запятки, а? Вперед, ребята!»
Форейтеры выпрямились в седлах, и карета загрохотала. Мистер Джингль, высунувшись из окна, насмешливо махал белым носовым платком. В этом приключении ничто не могло смутить спокойный и уравновешенный дух мистера Пиквика, даже опрокинувшаяся карета. Однако подлость человека, который сначала взял деньги у верного его ученика, а затем позволил себе сократить его фамилию в Таппи, переполнила чашу терпения. Он с трудом перевел дыхание, покраснел до самых очков и проговорил медленно и выразительно. «Если я еще когда-нибудь встречу этого человека, я...»
«Да, да, все это прекрасно», — перебил Уордль. «Ну а пока мы тут стоим да разговариваем, они получат лицензию и заключат брачный союз в Лондоне».
Мистер Пиквик умолк, а жажду мести спрятал в бутылку и закупорил ее.
«Далеко ли до станции?» — обратился мистер Уордль к одному из форейтеров. «Шесть миль, верно, Том?»
«Да малость побольше. Малость побольше 6 миль, сэр».
«Ничего не поделаешь, Пиквик», — сказал Уордль. «Придется идти пешком».
«Ничего не поделаешь», — отозвался сей великий муж.
Отправив вперед одного из форейтеров верхом на лошади, чтобы вытребовать новый экипаж лошадей, и оставив разбитую карету на попечение второго форейтера, мистер Пиквик и мистер Уордль мужественно продолжали путь пешком, обмотав предварительно шарф вокруг шеи и надвинув шляпу на глаза, чтобы защититься, насколько возможно, от проливного дождя, который хлынул снова после небольшого перерыва.